Добрый вечер всем. Мы с вами продолжаем разбирать актуальность заповеди в наши дни. Опять же, мы перешли на то, что называется практические заповеди. Мы разбираем с вами книгу Рав Шимшон Рафаэль Ирш, где он объясняет, пытается объяснить или объясняет нам актуальность выполнение Торы, выполнение заповедей, придерживаться образу жизни Торы в наши дни тоже. Сейчас мы с вами дошли до одной, я думаю, самой известной заповеди, которая существует под, ну, в еврейском народе. Я думаю, эта заповедь знакома всем, как евреям, так и неевреям. Вопрос, да, то, что вот вначале огласили вопрос, почему царь Владимир по летописям, почему он не принял иудаизм. По-настоящему в летописях приводится определенно очень интересное, по-настоящему это спорный исторический факт, так это было или нет, но летописи тех времен пишут, что князь Владимир обратился на тот момент к трем окружающим его религиям, которые были в то время, для того, чтобы пересмотреть, там, не знаю, языческие ритуалы Древней Руси, и так далее. Он обратился, естественно, к исламу. Ислам в то время был достаточно богатой, большой, большущей религией. Он обратился, по летописям, также обратился в христианство. Христианство, которое было в Константинополе, обратился также и к исламу. И также он обратился, написано, к иудеям. Также он обратился к иудеям. Естественно, мы знаем на последнем, как сегодня мы знаем с вами, было решение принять христианство. То, что называется православное сегодня христианство. Именно это было принято, вот идея, как принять это христианство. От ислама он отказался от того, что в исламе, как опять же пишет в летописях, от того, что одна из причин, то, что в исламе запрещено алкогольные напитки. Он говорил, что душа Руси, радость ее, это именно вот в алкогольных напитках, отказать этому невозможно. Еще одна вещь, которая его очень сильно, вот, скажем, испугала, я не знаю, можно ли сказать испугала, но она осторожилась, это заповедь обрезания. Ему сообщили как и иудеи, так и мусульмане, что требуется совершить ритуал обрезания. И как написано в летописях, естественно, что Владимир, как написано в летописях, отказался, испугавшись, он аж там удивился и возмутился этой заповеди, и от нее полностью отказался. Теперь смотрите, в еврейских источниках об этой встрече не сказано, поэтому даже если и была встреча между иудеями и Владимиром, это большой вопрос, какими именно иудеями была у него встреча. Есть на сегодняшний день две версии, или это были какие-то послы из Хазарии, да, мы знаем, что в определенное время хазарский народ принял иудаизм, и вполне может быть, что это были представители этого народа, или может быть, вполне что-то были караим. В то время караим как раз обитали на, вот как и сегодня, на полуострове Крым, обитали караим, вполне может быть, каким-то где-то там на юге России они тоже находились, и где-то как-то с ним пересеклись и так далее. Потому что в наших еврейских источниках, ортодоксальных, вот, традиционных еврейских источниках об этой встрече нигде не вспоминается. Поэтому вполне также может быть, что это была встреча, может быть, не с еврейскими мудрецами, может быть, с какими-то еврейскими купцами, или это было с караим, или это было с хазарами, с кем бы то ни было. Но это не было встреча между представителем еврейских вот, мудрецов с самим царем Владимиром. Но во всяком случае, мы видим, что одна из вещей, которая испугала, скажем так, да, царя Владимира вот, принять ислам или иудаизм, это обязанность обрезания. Именно само вот это заповедь обрезания, его это очень испугало. Теперь, заповедь обрезания, я думаю, это самое известное, когда мы с вами говорим о евреях, то есть это понятно всем, что все еврейские мужчины, все еврейские мальчики, они обрезаны. Что это за заповедь? Какой смысл в этой заповеди? Почему этой заповеди надо придерживаться и в наши дни тоже? Мы попытаемся с вами сейчас вот разобраться в этом вопросе. Почему эта заповедь, она такая важная? Почему это заповедь? Более того, мы с вами знаем, что человек, который принимает иудаизм, проходит гиюр, принимает иудаизм, первое, что от него требует, это пройти обрезание. Он должен себя обрезать, он должен обрезать, окунуться в микве и, в общем, принять заповеди Торы. Но первое, что требуется у него заповеди Торы, это именно пройти сам вот этот вот, это процесс обрезания. Почему именно вот обрезание, что в нем такого вот важного, и почему вот эта вот заповедь, она так прям выделяется из остальных заповедей, прям можно сказать, что самая известная заповедь в еврейском народе. Равиш приводит нам в своей книге два источника, которые я сейчас вот вам зачитаю, эти цитаты из Торы. Первый приводится в книге Берешит. Книга Берешит описывает нам такую вот вещь. И было Аврааму, написано в Торе, было Аврааму 90 лет и 9 лет. То есть 99 лет. И явил себя Господь Аврааму и сказал он ему: «Я Бог всемогущий». То есть проявился Всевышний перед Авраамом и так далее. «Ходи передо мной и будь целен». Перевод «целен» имеется в виду «будь тамим». Мы с вами видели цели. Это может быть как и целен, это может быть как и совершенен, непорочен. Можно перевести слово это как угодно. Здесь вот в переводе переводится «будь целен». Да? «Будь передо мной абсолютным цельным». Что это означает, мы сейчас с вами увидим. «И я положу мой завет между мной и между тобой, и умножу тебя чрезвычайно». То есть если будешь цельным передо мной, я тогда положу мой завет, союз, как мы с вами говорили на уроках, касающихся Песаха, в чем разница между союзом и договором. Мы сказали, и также насчет законов субботы. Мы с вами сказали, что союз это всегда между высшим кем-то, царем, императором и местными вассалами. И поэтому я положу завет, мой завет между мной и между тобой и умножу тебя чрезвычайно. Окей. И пал Авраам на лицо свое и говорил с ним Бог так: «Я вот мой завет с тобой, и ты будешь отцом множества народов. И не называться тебе впредь Авраамом, а будет твое имя Авраам, ибо отцом множества народов дам стать тебе. И сделаю тебя плодовитым чрезвычайно, и дам тебе стать народами, и цари от тебя произойдут. И я установлю мой завет между мной и между тобой и между твоим потомством после тебя в их поколениях заветом вечным. Быть для тебя Богом для твоего потомства после тебя. И я дам тебе к твоему потомству после тебя землю проживания твоего, всю землю Кнаана во владение вечное. И я буду им Богом». То есть по твоему потомству я буду продолжать быть им Богом и так далее. Окей. То есть это обещание. Всевышний обещает, что Авраам, его потомство распространится, его потомство разойдется, распространится и так далее. И будет его, вот, как мы с вами также говорили, потомство не всегда касается именно физического потомства, а также ученики, последователи и так далее. То есть монотеизм, идея монотеизма Авраама зародит многие народы, многие будут придерживаться вот этой вот идеи служения Всевышнему и так далее, и так далее. То есть когда-то произойдет такая вот вещь, что всем станет это очевидно, все будут этому придерживаться, этому образу жизни. И для них вот он будет Богом и так далее. «И сказал Бог Аврааму еще: а ты завет мой соблюдай, ты и потомство твое после тебя в их поколениях. Вот мой завет, которым вам соблюдать между мной и между вами, и между потомством твоим после тебя». Что за завет? Какой завет надо вот Аврааму соблюдать? Опять же, да, Всевышний говорит: я со своей стороны тебе обещаю, что будет у тебя потомство, будет у тебя много царей, большое и огромное потомство и так далее, и так далее. Но и ты свой завет соблюдай. Ты свои условия завета соблюдай тоже. Что это за условия завета? «Чтобы обрезан был у вас всякий мужского пола. И обрезайте вашу крайнюю плоть. И будет это знаком завета между мной и между вами. И восьмидневным обрезан должен быть у вас всякий мужского пола в поколении ваших, рожденный в доме и приобретенный за серебро из всех чужеземцев, кто не из потомства твоего, то есть также и рабов тоже. Обрезан должен быть рожденный в доме твоем и приобретенный за твое серебро, и будет завет мой на вашем теле заветом вечным. То есть, это называется, все понятно на иврите, называется брит мила. Брит – это завет, союз, завет. И вот это вот завет проявляется, это печать этого завета, проявление этого завета происходит вот на вот это, на крайней плоти. А необрезанный мужского пола, кто не обрежет крайние плоти своей, отсечена будет та душа от народа своего. Мой завет он нарушил. И здесь мы с вами видим, вот этом долгом пророчестве Авраама, что с одной стороны Всевышний обещает Аврааму богатство, много потомства, много царей будут исходить из его потомства. То есть обещает ему все то, что Авраам мечтал. С другой стороны, он требует, чтобы все это обещанное потомство придерживалось к своему завету, к своим обязанностям. И в чем проявляются эти обязанности? Быть обрезанным. То есть обрезание – это не дополнительная заповедь какая-то. Обрезание – это не что-то из просто так из шестого. Это символ, это знак. Знак нашего союза между нами и Всевышним. До такой степени, что человек, который не обрезан, он будет отсечен, его душа будет от народа Авраама. Человек, который не обрезан, он не может вообще войти или иметь какую-то связь с народом Авраама. Мой завет он нарушен. Это пророчество Авраама. Дальше мы с вами встречаем в прошлой, нашей прошлой главе книга Ваикра, глава Тазрия. Это было вот то, что мы читали прошлую субботу. И там говорится тоже такой вот стих. Говори сынам Израиля так. Если женщина зачнет и родит дитя мужского пола и так далее, там то, что ей надо очищаться, все там описано. А на восьмой день обрезана будет крайняя плоть его. То есть здесь Тора пришла и установила это. Вот то, что завет, который был записан между Авраамом и Всевышним. Тора пришла и подчеркнула этот завет. Здесь, что это заповедь, это завет, это заповедь, которому надо придерживаться. Теперь, какой смысл, как мы уже задали вопрос, почему, зачем? Сам Всевышний говорит, что смысл в том, чтобы ходи передо мной и будь целен. Что значит будь целен? Для того, чтобы понять, что такое будь целен, я хочу с вами посмотреть очень интересную дискуссию, которая приводится в Талмуде, в трактате Санедрин. Трактат Санедрин, это 39-я страница, 39-й лист, первая страница. Там приводит очень такой вот странный разговор между одним из мудрецов Талмуда, которого звали Эмимар, один из мудрецов Талмуда, и с каким-то персидским жрецом, колдуном, шаманом и так далее. Я не знаю точно, кто это там был. Но мы с вами знаем, что в то время, когда писался Вавилонский Талмуд, в Персии, то есть вот там в то время, было это вот язычество Заратустра. Да, вот поклонялись трудам Заратустра, ценили труды Заратустра и так далее. Говорит нам вот этот мудрец, говорит нам Талмуд, рассказывает такую вещь. Сказал колдун, этот жрец или колдун Эмимару, да, нашему вот еврейскому мудрецу. Верхняя часть человека принадлежит урмизу. Урмиз – это то, что было в Заратустре, бог света, это назывался Амура-Мазда. На вавилонском, вот на языке Талмуда, называется урмиз. Амура-Мазда переводится как, ну, называется урмиз. Верхняя часть человека – принадлежит урмизу. Нижняя часть принадлежит урину. Урин – это, видно, ангару-майню, был другой бог, бог тьмы. Да? То есть приходит жрец или колдун, я не знаю, как это правильно перевести, приходит кто-то там вот из этих вот жрецов, друидов, приходит к Эмимару и говорит ему, вот завел разговор и говорит ему такую вещь. Верхняя часть человека принадлежит Богу света. Нижняя часть человека принадлежит Богу тьмы. На это отвечает ему Эмимар. Если так, говорит Амимар, тогда как разрешает Бог верхний, да, Урмиз, это Бог Мурамаз, да, разрешает нижнему Богу проводить воду через свою территорию? То есть, что означает? Ты мне говоришь, что верхняя часть человека принадлежит Богу света, нижняя принадлежит Богу тьмы. Но когда человек пьет воду, понятно, она проходит через вот глотать, когда мы глотаем воду через рот, через верхнюю часть человека, спускаясь по кишкам, попадая в мочевой пузырь и так далее. То есть она сверху проходит вниз. Но если это территория двух разных богов, как верхний бог, бог света, может помочь, может разрешать богу тьмы проводить через себя, вот справлять свои нужды и проводить там воду и так далее, и так далее. Чтобы понять, о чем идет речь, как мы уже говорили с вами, надо понять такую вещь. В заратуризме, да, вот придерживалась такой вот идеи о том, что мир делится на две части, скажем так. Есть власть тьмы и есть власть света. Есть Бог света, как мы уже сказали, на этом на Талмуде это называется Урмиз или Амурамазда, это Бог света. Они два брата были между собой. Его власть днем, он совершает хорошие поступки. Все, что в мире происходит хорошее, исходит от Бога света. Все то добро исходит именно от Бога света, от Урмиза. Все хорошее, все доброе, все правильное исходит от него. С другой стороны, существует власть тьмы. Власть тьмы проявляется ночью. Ночь, все, что связано с ночью, все, что связано с этим, там у них тоже были определенные законы духовных нечистот, которые тоже пробуждаются ночью. И все это было очень тесно с этим связано. И поэтому нам говорит, и поэтому это власть Бога тьмы. Да, то, что на Талмуд, на языке Талмуда называется Армин, да, это Бог тьмы, Армин. Так вот, эти боги между собой постоянно, то есть эти две силы, эти два бога между собой постоянно конфликтуют, постоянно воюют, постоянно конфликтуют. Человек, совершая те или иные поступки, он придает силу тому или иному богу. Когда человек совершает хорошие поступки, он придает, естественно, силу богу света. Когда человек совершает плохие поступки, он придает силу богу тьмы. Поэтому надо совершать хорошие поступки, чтобы придавать силу Богу света. То есть мы принимаем прямое участие в этом противостоянии двух этих богов тем, что мы выполняем хорошие или плохие поступки. Тем самым образом нам понятно, что мы должны всеми силами сторониться, избежать какой бы то ни было помощи Богу тьмы, потому что тем самым образом мы способствуем его борьбе и способствуем распространению зла. Поэтому, говорит Амимар, если по-настоящему, да, то есть человек разделен на две части, почему тогда верхний, ну, Бог света помогает Богу тьмы тем, что пропускает воду через свою, скажем так, территорию? Но что здесь, о чем здесь вообще идет речь? Что это за разговор какой-то непонятный? Что себе представляли персы? Что значит верхняя часть человека принадлежит тому, нижняя часть человека принадлежит другому и так далее? Откуда вообще появилась вера? То, что вот называется дуализм, да, вера в два, в постоянный конфликт между двумя противостоящими один другому богами. Откуда это происходит? Если мы с вами посмотрим мир, его можно разделить, как мы ощущаем его, как мы увидим, разделяется на две части. По-настоящему в мире происходит очень много приятного, очень много красивого. Мир красивый. Каждый, кто когда-нибудь был на природе, каждый, когда-нибудь видел красивый пейзаж, каждый... Мир красивый, мир шикарный, мир наполняет нас счастьем. С другой стороны, происходит также много разных несчастий. В мире существуют болезни, в мире существуют всякие, там, не знаю, природные явления, которые приносят нам какие-то масштабные, колоссальные ущербы, ураганы, землетрясения, все, что бы там ни было, наводнения и так далее. Мы видим постоянно весь нас окружающий мир, находится в постоянном конфликте между чем-то хорошим и между чем-то плохим. Человек тоже. Если мы с вами присмотримся, как мы уже не раз с вами говорили, когда подходили вот к актуальности выполнения законов субботы, тоже, если мы с вами присмотримся, мы с вами увидим, что человек тоже состоит из двух таких вот стремлений, скажем так. Да? Человек тоже живет в двух параллельных мирах. Первый мир – это мир животных, можно назвать. Это второй мир – мир людей, мир человека. С одной стороны, он похож на всех других животных человека. Он тоже стремится к своему выживанию, он стремится к своему доминированию, выживанию. И мы видим, что его разум, его способности устраивать мир, подводить его под свои вот комфорт, под свой уют, под свой комфорт, подстраивать мир под себя, все это предназначено для одной цели, чтобы он наилучшим образом выжил в этом мире, чтобы подвести этот мир под себя и под свои нужды. Это вот стремление к выживанию, к материальности и так далее, она приводит к разным материальным соблазнам, приводит к разным плохим качествам с точки зрения там, зависти и так далее. И так далее, да? Это все, что вот мы называем плохое. Потому что человек в рамках своего выживания, естественно, он будет бороться всеми возможными силами для того, чтобы вот это вот выжить или чтобы быть, скажем так, более близок к центру своего общества, чтобы больше обеспечить свое выживание. Мы видим, что он получает огромное удовольствие. Человек стремится и получает удовольствие от самых, можно сказать, животных порывов, которые могут быть. Будь то порывы к интиму, будь то порывы к каким-то там, не знаю, вредным поступкам, будь то много, огромное количество разных вредных привычек, который есть у человека, все вот его тянет, именно вот мы можем наблюдать, как человек ведет себя именно так же, как и ведут себя животные. Он просто очень развитое животное. Но с другой стороны, мы видим, что человека нельзя определить только вот такими вот материальными потребностями. У человека также существует стремление к чему-то духовному и возвышенному. Мы можем часто наблюдать, как человек способен пойти на какой-то благородный поступок и помочь другому, помочь нуждающемуся. И более того, помогая нуждающимся, в основном люди не чувствуют сожаления в сердце. Их перенаполняет какое-то тоже такое-то совершенство и радость. Но почему? Помощь нуждающемуся, ведь это всегда противоречит его выживанию. То есть я отдаю свой кусок хлеба, я отдаю с собой свои заработанные, да, самим собой деньги, я отдаю другому человеку. Почему? Ведь это понижает мой шанс на выживание. Ответ: потому что здесь проявляется качество человека. Человек — это не просто материальное животное, человек — это не просто материальная сущность, человек — он также духовная сущность. Мы видим с вами, как человек стремится к интеллектуальным постижениям, не только с точки зрения каких-то там творческих или инженерных там открытий и так далее, а именно вот его интересуют философские вопросы о смысле жизни. Как вопрос о смысле жизни или вопрос, управляет ли миром Бог или нет, как он способствует мне, моему выживанию? Моему выживанию, вопросы, которые способствуют моему выживанию, это вопросы, которые касаются, там, такие, как лучше поле вспахать, какое лучше зерно посеять. Какой здесь, при чем здесь смысл жизни? Имею я ли этот смысл жизни или не имею этот смысл? Но мы видим, что людей мучают эти вопросы. Люди стремятся к решению многих разных философских вопросов, которые, опять же, абсолютно непрактичны, не имеют никакого отношения к практике, не имеют никакого отношения к науке. Но все равно человек ими интересуется. И здесь мы с вами видим, что человек, он не просто животное, очень сильно развитое животное, которое способно там подводить весь мир под свой комфорт и уют и так далее для своего выживания. Нет, он кроме вот такого продуктивного, творческого какого-то такого вот мышления, у него также существует и философское мышление. То самое мышление, которое его приводит к сознанию того, что есть высшее сила, есть высшая форма этого мира, есть высшая сила этого мира и так далее, и так далее. Здесь человек проявляется, именно здесь и проявляются человеческие качества. Да, мы более подробно разбирали вот это вот, скажем, конфликт, внутричеловеческий конфликт между этими силами. Когда мы с вами, вот на последнем уроке про Пурим мы с вами говорили, и также, когда начинали законы субботы обсуждать, мы тоже затрагивали вот это вот, более подробно объясняли и затрагивали эту тему. Таким образом, дуалистов, да, вот персов, которые вот видели вот этот конфликт, на первый взгляд, который происходит, да, вот эта вот двухполярность такая вот миров, да, то есть с одной стороны счастье, свет, с одной стороны интеллектуальность, философия человеческая, познание, стремление к каким-то глубоким духовным познаниям, а с другой стороны стремление к самым мерзким и самым материальным поступкам, они это воспринимали как по-настоящему конфликт между двумя силами, которые управляют миром. И они вот все представили, что мир управляемый двумя богами. Один бог света, один бог тьмы и так далее, и так далее. Персы верили, что человеческое тело разделено на две части. Первая часть, раздел происходил примерно по диафрагме. Да, вот то, что разделяет легкие от кишечника, примерно там происходил раздел по диафрагме. Все, что было ниже, оно все было, что кишечник, половые органы, все, что связано с грязью, все, что связано с нечистотами. Поэтому оно относится к богу тьмы. Это понятная вещь. Все, что выше, это сердце, это мысль, это органы чувств, как глаз и нос и так далее, все это относится к богу света. И поэтому человек тоже в себе совмещает этот сам конфликт. В самом себе совмещается этот конфликт внутри самого человека. Они поэтому верили также, что человек должен выделять определенную часть злу, чтобы творить добро. То есть они сами утверждали, что перед тем, как совершать какой-то добрый поступок, надо сделать какую-то определенную такую вот мерзость маленькую, что-то такое плохое, как бы отдать десятую часть, скажем так, да, отдать немножко, вот там, бросить кусок мяса богу тьмы, для того, чтобы вот человек мог совершать добрые и хорошие дела. Мы монотеисты. Что значит монотеисты? Мы верим в одну абсолютную власть. Мы абсолютно отрицаем иудаизм, Тора. У нас Тора начинается с того, что Бог создал землю и небо. Бог создал весь наш мир. Наш мир не был создан двумя разными богами. Один Бог создал все. То есть весь мир, он единый, неразделимый. В нем нет двух противостоящих между собой каких-то сил. Весь мир, он абсолютен, он единый. Также и человек абсолютен и единый. И все в этом мире абсолютно едино, потому что исходит от одного источника. Исходит от одного источника, от Всевышнего. Это вера в монотеизм, вера любого человека, который придерживается идеи монотеизма. И также мы уверены, что мы верим, что миром управляет только одна власть, власть Всевышнего. И что тело человека тоже невозможно разделить, оно неразделимо, как и сам человек, как и весь окружающий нас мир. Добро и зло не исходит от Всевышнего. Добро и зло исходит от самого человека. Опять же, в этом мире этот мир существует в той самой форме, которую Всевышний решил его создать. Он существует именно так, как высший разум Всевышнего решил его создать. В этом мире существует много разных объектов, существует много разных процессов. Как их использовать или ради какой цели, решаем мы сами. Я всегда привожу пример, допустим, Всевышний создал мир в том, что если при определенных условиях расщепить атом, выделяется огромная энергия. Окей, мы можем эту энергию воспользоваться и использовать ее для строения электростанции, допустим. Мы можем использовать энергию для продвижения человечества, для создания чего-то хорошего, для создания безвредного топлива, не имеет значения. Для чего? У каждого фантазия может сказать, для чего мы его можем использовать. Но точно так же мы можем эту же энергию использовать в самых ужасных целях. Уничтожение других людей, уничтожение мира, уничтожение всего, чего бы то ни было. Можем также это использовать в совершенно в ужасных целях и уничтожить весь мир. Так я вам задаю вопрос, атом это что-то хорошее или плохое? Ответ, атом не хорошее и не плохое. Атом это факт. Этот мир существует в рамках фактов. Можем сказать, это существует, это не существует. Это, или это так, или это не так. Или это существует, или это не существует. Но хорошее или плохое это не факт. Это наша оценка происходящего. Наша оценка событиям, которые вокруг нас происходят. Мы с вами можем видеть, как мнение людей расходится вокруг того или иного события. И многие кричат, это же было что-то хорошее или это было что-то плохое. И нам понятно, что спор идет среди людей, которые отталкиваются от своих интересов. И тем самым они же и придают ту или иную оценку происходящему. Да, крайний пример, там, не знаю, раковые клетки. Это что-то хорошее или что-то плохое? Это факт. В мире существуют раковые клетки. Это вещь, явление, которое существует и так далее. Конечно, в основном у нас это вызывает такое, скажем, испуг и вызывает негативное отношение, потому что вот многие хорошие, не дай бог, люди, да, вот, но многие хорошие люди умирали от этой болезни. Поэтому у нас это кажется нам что-то, наказание Бога или что бы то ни было и так далее. Но если мы услышим, что какая-то там, не знаю, какой-то мерзкий человек, какой-то враг, там, не знаю, какой-то мега-террорист, убивающий людей, заболел этой болезнью, мы будем кричать что-то награда от Всевышнего. Что-то правильно, так и надо, пускай мучается и так далее. Так это хорошо или плохо? Все зависит от того, какой оттенок мы этому передаем. Как мы это видим. Но добро и зло не существует в этом мире. Добро и зло, все, что в этом мире существует, оно все может быть как и добром, все может быть и злом. Человек может превратить любую материальную вещь, превратить ее в хорошую вещь. Он не должен совершать зла для того, чтобы совершать хорошие поступки. Он, потому что любой материальный поступок, любую материальную вещь, он может превратить ее в что-то хорошее. Рамбам пишет в Мурей Невухим, что мы можем заметить, что человек, который, допустим, живет идеей служения Всевышнему, живет идеей, вот, идеей стремления принятию его власти и так далее. Вот у него в сознании постоянно это вот идеи и так далее. И даже когда сейчас он занимается едой, он кушает сейчас, он сейчас пьет, или он там, не знаю, что бы он ни совершал, что бы он ни делал сейчас. Если у него в сознании остается вот это вот понятие, что он это делает для того, чтобы набраться сил, чтобы продолжать служить Всевышнему и так далее, тогда самые такие вот животные, скажем так, да, в кавычках, поступки, как употребление пищи, употребление питья, как интимные отношения между мужем и женой, они тоже становятся средством и инструментом для служения Всевышнему. И тогда они сами по себе хорошие. То, что человек должен кушать, это хорошо или плохо? Вопрос, чем занято сознание человека во время еды? Если он употребляет еду, чтобы набраться сил и пойти, там, не знаю, там, побить своего соседа, ну, конечно, тогда еда это превращается в оружие насилия, средство для насилия. Конечно, это плохо. Но если он набирается сил в сознании, в намерении, что он хочет совершить хороший поступок, чтобы он мог там помочь кому-то, для этого надо вот набраться силами и так далее, тогда естественно, что это само вот такое понятие, как поедание, как употребление пищи, оно тоже используется как средство для совершения хорошего поступка. Таким образом, человеческое тело не разделено на две части. Нет какой-то диафрагмы, которая разделяет верхнюю часть и нижнюю часть. Потому что человек для того, чтобы мыслить, чтобы думать, мы с вами вот это видели в цикле восьми глав Рамбама. Человек для того, чтобы мыслить, думать, чтобы правильно сосредоточиться, ему надо быть здоровым, ему надо быть сытым, ему надо быть в уюте и комфорте, тогда он может посвятить свое вот это вот сознание каким-то глубоким философским идеям. Если человека мучает голод, если человека мучает какая-то болезнь, он не может тогда максимально сконцентрировать свое внимание на каких-то высоких достижениях. Поэтому в первую очередь человек должен заботиться о том, чтобы он был сыт, Человек должен заботиться о том, чтобы у него вот, он мог сосредоточиться, и чтобы ему вот, его физические потребности не мешали. Но таким образом, когда он занимается сейчас употреблением пищи, когда он сейчас, извините за пример, сидит в туалете для того, чтобы очистить, чтобы живот не болел, чтобы не мешало ему, даже это становится каким-то инструментом и сосудом для служения Всевышнего. Нет ничего, скажем так, знаете, приземленного, и нет ничего возвышенного самого по себе. Вопрос только, какой оттенок этому придает человек. Что именно человек делает с этим поступком? Какой оттенок он ему придает? Поэтому абсолютно весь человек – это цельное тело, неразделимое тело. И его сознание цельное и неразделимое, и в нем не должно быть никаких конфликтов. Так же, как человек посвящает Всевышнему всю свою вот духовную, да, вот мы сказали, философию, жизнь, стремление и так далее, так же и материальная жизнь должна быть посвящена Всевышнему. Это не то, что как факт, нет, это принадлежит Богу тьмы. Нет такого. Все должно быть посвящено одному единому Богу. Будь, как нам говорит Тора, одним цельным инструментом, да, совершенным цельным инструментом в служении Всевышнему. Именно это требование предоставил Всевышний перед Авраамом, перед тем, как заключить с ним союз. Опять же, что была вот особенность в идее Авраама? Мы с вами говорили уже не один раз, я это опять же повторяюсь, просто поэтому скажу это вкратце. Идея монотеизма – это не просто то, что значит, что есть один Бог. Окей, есть один Бог, хорошо, это понятно и так далее. Я верю, что есть один Бог и все. Что такое Бог? Бог в понятии вот, и монотеизма, в понятии Авраама была абсолютная власть. Есть источник всего происходящего в этом мире. Абсолютная власть над всем, что происходит в этом мире, это Всевышний. И поэтому единственная абсолютная власть, которая может быть у меня надо мной, это может быть только желание Всевышнего. Для того, чтобы осознать, что есть надо мной только одно желание Всевышнего, я всегда могу измениться, я должен полностью подчиниться ему, то есть быть цельным инструментом перед служением Всевышнему. Без этого нет идеи монотеизма. Когда Авраам стал основателем идеи монотеизма, в первую очередь требовалось от него то, чтобы он осознал, что никакой другой власти над ним нет. Мы очень часто можем слышать, знаете, в основном уже от взрослых людей, говорят, ой, меня уже не переучить. Ой, это мое все, меня уже не изменить, этого человека изменить невозможно. Эти слова язычника. Почему? Потому что они утверждают, что кроме воли Всевышнего, которая требует от человека совершать хорошие поступки, есть еще какая-то воля, есть еще какая-то власть, которой подчиняется человек, поэтому он не может измениться. Но это не так. Если Всевышний сказал, что человек должен совершать те или иные поступки, и ему запрещено делать то или иное, значит, он может измениться. Даже если человеку кажется, что это невозможно, он может измениться. Потому что сама идея, которая говорит о том, что он не может измениться, сама эта идея говорит о том, что есть еще дополнительная власть в этом мире, которая обязывает этого человека, которая сковывает этого человека, не дает ему какие-то там возможности меняться или нет. Но это не так. Этот мир управляемый одним единым Всевышним. Если Всевышний сказал, что мы можем это сделать, значит мы можем. Не просто можем, а должны это сделать. Бывает, что перед человеком стоит очень тяжелая задача. И она ему кажется прям невыносимая задача. Но практически он может сделать ее, может ее выполнить, даже если для него это что-то там такое очень тяжелое. Иначе это называется онес на иврите. Да? То есть он находится в состоянии, когда вот он по-настоящему не может, тогда Тора его освобождает от обязанностей. Но все то время, что он не входит в категорию онес, в категорию вот невозможного, он обязан все это выполнять. Таким образом, перед тем, как заключить союз со Всевышним, то есть заключить союз с идеей монотеизма, с принятием абсолютно власти и так далее, надо было в первую очередь осознать, что нету здесь двух разных властей. Здесь существует только одна единая власть. власть Бога в этом мире. Поэтому этот союз, ну, грубо говоря, пропечатан на самом, ну, не знаю, как сказать, самом животном органе, который есть у человека. Одна из самых страшных и самых мощных соблазнов, которые есть у человека, это интимные отношения. Это половые отношения, это один из самых мощных соблазнов, которые есть у человека. Очень много песен вокруг этого написано, очень много прописано, там, не знаю, поэм на эту тему написано, говорят о какой-то любви, но это с любовью не связано. Это в чистом виде похоть. И очень много этому посвящено внимание. То есть, потому что это по-настоящему один из важнейших и мощнейших факторов, которые двигают человека. Человеческий разум, мы как-то с вами говорили, его можно сравнить с луковицей. Верхний слой – это его наружные знания, внутренний слой – это знание, которое побуждает его к действию и так далее, и так далее. Но самый корень вот этой луковицы – это самые его, те вот подсознательные инстинкты, которые находятся под его сознанием, которые он не осознает и не понимает, и не ощущает. Эти инстинкты, один из, ну, самый важный инстинкт – это инстинкт выживания. Человек всегда в любой ситуации ищет, как выжить, инстинкт выживания. Инстинкт выживания приводит к тому, что человек пытается распространить свое потомство как можно на больших, там, знаете, там, ну, грубо говоря, самок, скажем так, да, пытается распространить свое потомство как можно больше. Это приводит его, вот его, к соблазнам, соблазнам на этой почве. И надо понять, что эти инстинкты, может быть, и аннулировать их невозможно, но их можно держать под контролем. Это то, что требуется от человека. Поэтому инстинкт, вот это вот соблазн к половым отношениям, этот соблазн, он очень мощный, очень сильный. Но чтобы человек ни в коем случае не думал, чтобы человек не предполагал, что это его животные качества, которыми он не управляет, поэтому именно на этом органе и пропечатан союз между человеком и Всевышним. Сказать, что и этот орган тоже должен, грубо говоря, да, тоже должен принадлежать Всевышнему. Именно на том, что приводит к самым животным поступкам, человек должен напоминать, человек должен помнить о союзе с Богом. Чтобы человек, как говорит Рав Ирш, не растрачивал свои возможности, свои интеллектуальные постижения, свои возможности на всякие соблазны, вожделения и так далее, направлял их к главной цели. И это был призыв Авраама. Останови свое злое вот это вот начало. Контролируй свои порывы. Сдерживай их еще на самом начальном этапе. Не давай им свободу. Таким образом, что мы здесь видим? С точки зрения многих язычников, мир распределяется между собой какие-то разные силы, которые управляют этим миром, и человек подвластен этим силам. Как мы сказали, верхняя часть принадлежит чему-то духовному, нижняя часть принадлежит чему-то материальному. Человек подвластен этим силам. Но люди, верующие в монотеизм, мы с вами, понятно, что нету разных сил, есть одна сила, но есть одна власть в этом мире, мы ей полностью подчиняемся. Поэтому у нас нету верхней части или нижней части, мы полностью все, абсолютно, всем своим телом должны быть подвластны Всевышнему. И нету, не должно быть у нас ни в коем случае каких-то, каких бы то ни было процессов или соблазнов, которые могли бы привести нас к идее тому, что ну, это нет, это не нам, это как бы что-то принадлежит другим богам или что бы то ни было. Человек может ошибочно посчитать, что со своим телом, если он не наносит ущерб другим, да, то есть он может совершать все, что угодно. Какая кому разница, что я делаю? Если это на обоюдном согласии, то какая это разница? Очень часто у нас слышатся такие вот утверждения. Да, что в чем разница? Это ведь на обоюдном согласии. Они оба захотели или они оба не захотели. Почему-то мне? Ведь нету никому никакого вреда я не ношу. Но здесь говорит монотеизм, что не так. Вера в монотеизм утверждает, что это не так. Над тобой есть власть. И ты обязан ею подчиниться. И эта власть говорит, что свои силы и твои возможности надо направить к одной единой цели. Все то время, что ты их не направляешь к этой цели, ты наносишь вред. Не кому-то другому, себе. Ты наносишь вред. Ты наносишь вред тому, что ты наносишь ущерб. Наносишь ущерб как и себе, так и окружающей среде. Само то, что не направляешь эти силы в правильное направление, в правильное русло. Когда, опять же, да, когда приходит человек и утверждает, что если это что-то было совершено по обоюдному согласию, в чем здесь проблема? Ответ с точки зрения атеиста, ответа нету, конечно. Но с точки зрения, и они с этим согласны, если это по обоюдному согласию, тогда проблем нет. Но с точки зрения монотеизма, если Тора это запретила, если Тора запрещает отношения не со своей женой, если Тора запрещает какие бы то ни было другие отношения, которые не приводят там, к построению рода или что бы то ни было, тогда это и есть ущерб. Ты нарушаешь прямой указ самой той власти. Нет такого обоюдного согласия, скажем с вами тогда, если это не соответствует воле Всевышнего. Все свои соблазны, все свои порывы человек тоже должен направить в служение Всевышнему. Как у нас говорится в Криат Шма, люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, душой твоей и всем существом твоим. На основе святости союза между нами и Богом, да, на этом построен весь иудаизм. Он устанавливает, что народ народ не должен дать доминировать своим животным соблазнам над разумом. У человека нам понятно, что существуют разные соблазны. Человеку надо жить, да, как мы с вами говорили. Поэтому у него появляется потребность. Эта потребность может быть еда, питье, это потребность сна, потребность, опять же, извините, сходить в туалет, потребность к половым отношениям. Есть такие потребности у человека. Это 100%. Но эти потребности должны быть использованы ради высшей цели. Поэтому, если эти потребности используются не ради цели служения Всевышнему, тогда они уже сами по себе становятся чем-то плохим. Человек должен всегда помнить, что даже когда он ест, когда он употребляет пищу, когда он кушает, когда что бы он ни делал, он это совершает для одной цели. Какой цели? Служения Всевышнему. Это и должна быть его первая цель, высшая цель, которая стоит перед ним. Это и есть идея монотеизма. Поэтому нет такого, как я уже повторяюсь, да, я говорю это еще раз, нет такого, что есть какие-то разные силы, которые управляют человеком, ну что поделать, вот такой вот мы, такой вот он человек, он не может сдержаться и так далее. Нет такого. Человек должен вспомнить, что он всегда способен сдержаться. Всегда. У него всегда есть выбор. И как он это помнит? Тем, что самый, как мы с вами сказали, самый животный такой, да, самый такой вот орган, отвечающий за самые такие вот животные вот, стремления человека, он ему напоминает о власти Всевышнего. Ведь говорит нам Тора, что из-за вот этого вот развратного поведения другие народы потеряли свою роль в истории и пропали. Из-за этого были изгнаны 7 народов Кнаана. Цивилизация, которая построена на разврате, она не может существовать. Нету человеческого общества, построенного на разврате. Человек теряет контроль над собой и скатывается в состояние животных. Нарушение союза чистоты, да, вот чистых отношений, приводит человека до самых низких уровней животного мира. Он приводит к уничтожению всего святого, нарушения всех возможных ценностей. Современный либерализм, мы очень можем часто слышать такие идеи, который выступает против института брака. которые говорят, что институт брака это что-то, что сдерживает, которые за то, что было там, не знаю, все возможные отношения, как и там, не знаю, чтобы не было никаких границ и ограничений. Это самая большая угроза, которая может быть для человечества, для человеческого общества. Надо понять такую вещь, если сам, в начале своей идеи, да, там Жан-Жак Руссо или другие либералы, которые вот основали идею либерализма, они придерживаются какой-то философской идеи, современный либерализм нет, он стремится к другому. Современный либерализм, можно отнести его вот такой вот понятию такому, дай мне жить, как я хочу, и я не буду вмешиваться в твои дела. То есть, грубо говоря, отстань от меня. Современный либерализм со всеми своими вот такими вот попыткой разрушить все возможные шаблоны, все возможные установленные общественные правила и довести их до состояния, как на иврите называется, состояния эфкер, когда нет каких-то вообще границ ничему, это попытка снять с себя какие бы то ни было ограничения, приводит всегда к страшнейшим последствиям. Мы это видим в Торе. Тора нам говорит о тех народах, которые наполняли до этого земли Израиля, что они были изгнаны, одна из причин из-за их развратного поведения. Тора также нам пишет, что и потоп пришел из-за развратного поведения. Тора очень мощно, очень часто подчеркивает, знаете, мощно, очень часто подчеркивает, что именно разврат нарушает и уничтожает общество. Только в чистом обществе может существовать человеческий рост. Человек может продвигаться только в правильно построенном обществе с четкими границами. Поэтому обрезание должно нам напомнить о наших ценностях. Должно сдерживать наши соблазны. Бороться с порывами. Ведь перед нами огромная цель. Это, можно сказать, как призыв Всевышнего к нам, чтобы мы приняли монотеизм, чтобы мы приняли его как абсолютную власть. Говорит Равиш, кто скинет с себя этот призыв, кто его игнорирует? Кто предпочтет образ жизни зверей и животных? Таким образом, подведем вкратце итог. Мы с вами задались вопросом, почему именно обрезание является самой известной заповедью монотеизма. Две монотеистические религии как-то, ислам и христианство, они придерживаются вот такого вот понятия, есть такая заповедь обрезания. Я не знаю, почему в исламе, где совершается обрезание, там может кто-то, понимающий в исламе, скажет, но в иудаизме, что собой означает заповедь обрезания. Обрезание нам напоминает о том, что этот мир им управляет одна абсолютная власть, которой мы должны полностью подчиниться. И этой власти мы должны подчинить полностью все наши порывы, все наши соблазны. Даже если очень сильно хочется, мы должны помнить, над нами есть одна абсолютная власть. Мы должны помнить, что этим миром управляет абсолют. И этому абсолютно мы должны подчиниться. В этом и есть, говорит Равиш, смысл заповеди обрезания. Теперь пару практических заповедей, которые вот Равиш приписывает здесь в этой книге. На отца возлагается ответственность не только заботиться о пропитании своих детей, но и об их воспитании. Отец – это не только тот, кто кормит. Это, конечно, отца также возлагается обязанность кормить детей. Но кроме того, это не просто кормилица. Также тот, кто должен воспитывать детей. На него возлагается обязанность воспитывать детей. Поэтому именно он должен позаботиться об обрезании своих детей. Когда рождается ребенок, тот, кто должен заботиться о том, чтобы ребенок был обрезан, в первую очередь это родители. Потому что родители должны, вот несут перед ним ответственность за его воспитание, несут ответственность за его духовный рост и так далее. Если отец не смог, отца рядом нет, отец, не дай бог, умер, или отца нет, или что бы то ни было, тогда община, на общину возлагается эта обязанность. Община должна позаботиться об обрезании ребенка. Если нет рядом отца, этим занимается та община, в которой проживает мама с этим ребенком. Если этого не было, то есть не было возможности и так далее, тогда сам человек должен заботиться о том, то есть должен позаботиться о том, чтобы пройти обрезание. И опять же, обрезание – это символ того, что мы монотеисты. Это символ того, что мы приняли власть Всевышнего абсолютно над нами, включая все органы нашего тела. Поэтому человек не может придерживаться идеям монотеизма, не принимая абсолютную власть Всевышнего над собой. Такого быть не может. Поэтому человек, каждый, кто или приближается к иудаизму, хочет приблизиться, хочет пройти гиюр, зайти в рамки иудаизма, или человек, который там по какой-то причине не мог пройти обрезание и так далее, и он видит себя частью иудейского народа, еврейского народа, он обязан пройти обрезание. Обрезание не предназначено для улучшения человеческого тела или удаления каких-то недостатков. Обрезание, как мы уже с вами сказали, это знак того, что человек готов полностью отдаться Всевышнему. Всем своим телом абсолютно. Поэтому это не то, что там есть всякий разговор о том, что обрезание как-то приносит какую-то пользу здоровью. Есть другие, которые говорят, наоборот, это как-то портит здоровье. Много разных дискуссий и так далее. Нас это не должно интересовать. Мы совершаем обрезание не потому, что это было полезно, потому что это было правильно. Нет. Мы совершаем обрезание, потому что это символ того, что мы монотеисты. Без этого не может быть такого, чтобы человек придерживался к идее монотеизма. Здоровый ребенок обрезается на 8-й день своего рождения. Больной ребенок, если есть какая-то причина отложить обрезание, желтуха или там что бы то ни было, больной ребенок только после того, как доктор решил, что он выздоровел. Когда вот он уже выздоровел, мы убеждены, что он выздоровел, тогда и происходит вот этот вот обряд обрезания. Опасность жизни превышает обрезание, это понятно. Поэтому если есть хоть какое-то опасение того, что обрезание может каким-то образом навредить ребенку и так далее, конечно, мы отводим это в сторону. Обрезаться можно позже, но жизнь, говорит Равиш, не вернуть. Поэтому если, допустим, сейчас ребенок очень слабый, его сейчас обрезать невозможно, тогда лучше отложить обрезание. Не лучше, а надо отложить обрезание. Почему? Обрезаться, пройти процесс обрезания можно в любом возрасте. Но жизнь мы уже никак не вернем. Обрезается даже в субботу и праздник. Даже в субботу и праздник проходит процесс вот обрезания и так далее. Но если по каким-то, когда мы обрезаемся в субботу и праздник, когда обрезание происходит на 8-й день, но если по каким-то причинам обрезание отодвинули, или ребенок был больной, или не было какой-то возможности, чтобы это ни было, отодвинули обрезание, тогда в субботу уже не обрезаются. Тогда это уже откладываем обрезание на будний день. Окей, мы с вами, слава Богу, успели сегодня пройти эту тему. Надеюсь, что я смог объяснить более-менее доступно, что здесь имелось в виду в этой заповеди. И, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, можете задавать.
Спасибо огромное, рав Даниэль, за урок. Да, есть вопросы, и их много.
С удовольствием.
Мурат нам пишет. Шалом, рав Даниэль. Слышал версию, что брит мила освобождает еврея от греха Адама. Что вы знаете об этом?
Может быть, много разных версий по-настоящему про обрезание. Тоже у нас есть разные мидраши. Первый человек, да, был обрезан, не был обрезан. Может быть, много. То есть я уверен, что и такая версия, наверное, существует тоже. Мы с вами рассматривали версию, которая приводится, во-первых, она приводится у многих, в основном у всех решоним, из мудрецов Средневековья, придерживаются к этой идее, которую пишет Равиш. Единственный, кто с этим также добавляет еще одну версию обрезания, это был Рамбам, который говорит, что обрезание, да, понижает вот этот вот половой пыл и чувствительность. Тем самым образом, как бы понижает страсть человека к половому, вот этим половым актам и так далее. Я не знаю, так это или нет, опять же, сегодня это тоже споры. Но в основном то, что я видел по мнению всех мудрецов Средневековья, это то, что вот переписывал здесь Равиш, что это символ нашей абсолютной веры и подчинению, абсолютному подчинению воли Всевышнего.
Следующий вопрос от Мурата же. Получается, что нефеш, рох, нешама, человека должны быть целостного со Всевышним. так как Всевышний создал всего человека целостным, но грех Адама положил конец целостности, как обрезание на плоти тела, где в крови нефеш, может принести целостность?
Потому что нефеш тоже должно быть полностью подчинено Всевышнему. Это есть его исправление. Вот Мараджи и ответил себе на вопрос, который задал до этого, каким образом обрезание спасает, искупляет грех первого человека, тем, что мы сами, сам тот нефеш тоже подводим под власть Всевышнего. То есть тем самым соединяем все мира. Опять же, если придерживаться тематики Каббалы, она для меня немного чужая, скажем так. Но если придерживаться этой тематики Каббалы, да, тогда мы тоже подводим и нефеш, и всю материальность подводим под власть Всевышнего. Тем самым образом исправляем грех первого человека.
Далее продолжает Мурат. Обрезание нефеш и обрезание нешама.
Не понял, что значит нефеш или нешама. Обрезание происходит на теле. Страсть, половая страсть, если взять концепцию вот нефеш, лох, нешама, половая страсть относится к нефеш. Сознание того, что надо обрезаться, это нешама. Выбор происходит на уровне руах. Это как бы то, что происходит. Поэтому обрезается все полностью. Я не знаю, как-то по-другому можно объяснить.
Спасибо, рав Даниэль. Далее. В Торе есть описание об обрезании сердца. Это о чем? Есть ли связь с обрезанием на плоти?
Очень хороший вопрос, потому что слово урла переводится как пелена. Да, пелена какая-то. Она переводится как урла, какая-то, как сказать, какое-то покрытие какое-то. Конечно, когда мы говорим о том, что надо снять пелену своего сердца, то есть раскрыть свое сердце, там имеется в виду вот именно это. Конечно, никто не говорит, что надо делать операцию на открытое сердце, имеется в виду снять вот глубину со своего сердца и сделать его более чувствительным и так далее, и так далее. Здесь же говорится именно о крайней плоти своей, что вот надо именно ее вот обрезать и так далее. Потому что слово «орла» на иврите, она многозначимая. Она называется покрытие. Орла – это покрытие. Когда мы говорим с вами об покрытии полового органа, понятно, о чем идет речь. Когда мы говорим о покрытии сердца, понятно, что это какая-то абстрактная вещь. Такой-то, ну, как бы, как сказать, аллегория чего-то. Поэтому там говорится об аллегории, а здесь говорится о реальном каком-то акте.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос. Правда ли, что у мусульман заповедь делать обрезание, потому что они сыновья Ктуры?
Не знаю. Я знаю то, что я слышал, что они делают обрезание, потому что написано, что они как бы Ишмаэль был, сделал обрезание. Они видят себя как потомки Ишмаэля, поэтому не делают. Но опять же, я не специалист в исламе, поэтому я не знаю.
Следующий вопрос. Египтяне во времена Авраама тоже делали обрезание. Получается, что это был известный обычай, которому Всевышний придал другое значение?
Да. Есть, во-первых, смотрите, то, что египтяне делали обрезание во время Авраама, есть какая-то определенная спекуляция, которая об этом говорит. То есть у нас нету точно. Никто не раскопал где-то, значит, сундук с крайними плотями. И там вот это вот египтян искали. Вот, видите, это вот то, что осталось от египтян. Есть какие-то там где-то намеки, нашли где-то что-то, что такое происходило и так далее. Но, допустим, даже и то, что они делали. Но и так же, как и они приносили жертву приношения, так же, как они делали много разных поступков, совершали. Вопрос заключается не в самом поступке, а ради чего я его делаю. Как мы уже не раз разбирали с вами, язычник, когда совершает тот или иной поступок, в первую очередь совершает его ради себя. Он верит, что тем самым образом он влияет на богов, что тем самым образом он влияет на какие-то духовные силы, он влияет таким образом на богов, и каким-то образом это ему аукнется с хорошей стороны и так далее. Когда Авраам пошел на этот союз, как описано Тора, это только потому, что Всевышний заключил с ним союз. То есть был заключен союз, он принял абсолютную власть Всевышнего, и поэтому готов был пойти на вот этот акт. То есть различие не в самом поступке, да, не в самом, как именно вот он совершил обрезание или нет, а какая мотивация была у Авраама. У Авраама мотивация была, потому что Всевышний сказал, а у язычников мотивация была в том, что, может быть, даже если мы перейдем идею тому, что они это делали, наверное, у них была мотивация связана с какой-то личной выгодой. Поэтому естественно, что тогда в данной ситуации эта заповедь обрезания теряет весь свой монотеистический смысл.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос. Авраам был призван Всевышним цадиком до Брит-Мила. И Брит-Мила дано ему как знак, что он цадик перед ним. То есть обрезание не делает человека цадиком.
Ничто не делает человека цадиком. Как вот в прошлом вопросе тоже мы с вами сказали. Если человек совершает обрезание, потому что он, не знаю, там, хочет получить какое-то, там, не знаю, избавиться от каких-то виральных болезней. Да, вот он боится там, подхватить какую-то болезнь, у него там очень много там, не знаю, там, соотношений с женщинами и так далее, он боится какую-то там болячку подхватить, что бы то ни было, и поэтому он совершает обрезание. Понятно, что он не цадик. Я не думаю, что здесь как-то с этим связано. Да, вот, конечно, это не цадик. Здесь все зависит от намерений, почему я сделал этот поступок. И это играет главную роль.
Следующий вопрос. Почему для женщин нет никакого знака завета?
Тоже хороший вопрос, потому что, скажем так, мудрецы считают, надо понять такую вещь, женская и мужская психология, ну, опять же, я не буду в это ходить, отличается тем, что мужчины намного более, скажем, возбуждаемые, визуально возбуждаемые, чем женщина. Да, мужчина вот увидел красивую женщину, девушку, у него уже заработала фантазия, пошел пар с ушей, все то, пятое, десятое, он себе уже нафантазировал все, как будет, и он готов это все. Ему для всего этого акта хватит, там, не знаю, 5-6 секунд, и на этом закончено. Женщины в основном, то, что, скажем так, делает им это, да, то, что им нравится в основном, это ухаживание, это долгий подход. Это понятно также и на развитие, то есть с точки зрения вот такого эволюционного развития. Если мужчина пытался как можно быстрее и как можно больше распространить свое потомство, женщины выбирали наоборот себе того, кто будет верный, будет помогать им, кто, на кого они смогут положиться. И это осталось до сих пор тоже. Поэтому в интимных отношениях мужчины всегда намного более, так их видит Тора, всегда намного более слабые, чем женщины. Например, вот всегда, да, у нас есть ошибочно такое представление, что женщинам нельзя петь. Да, голос женщины, он запрещен, женщинам петь нельзя. Это неправда, женщинам абсолютно можно петь. Мужчинам нельзя слушать женский голос, как установили мудрецы, потому что могут возбудиться. То есть мужчины, они намного более приближенные, скажем так, к этому соблазну, и поэтому намного больше требуется всяких сдержанных, сдерживающих, напоминающих таких вот, скажем, актов, вещей и так далее. Женщина просто намного более духовный, скажем так, намного менее соблазнительный, скажем так, в данной теме, чем мужчине.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос. Также благодарят вас за урок, что по-новому осветили заповедь обрезания. И возник такой вопрос. Если гер не может пройти брит по состоянию здоровья, как быть?
Вот тогда мне раввины, конечно, ему расскажут, как быть и так далее. Я думаю, что его герут примут без всяких проблем. Опять же, потому что нет ничего по Торе, что важнее человеческой жизни. И поэтому, конечно, раввины, которые это увидят, ну, поговорят с ним и так далее. Если они придут к решению, что он реально не может сделать обрезание, я понимаю, что он не должен будет его делать.
Спасибо, рав Даниэль, здесь много благодарности за такой интересный урок. И не могу не прочитать еще такой отзыв. Эрев Тов, рав Даниэль. Урок очень замечательный, открывающий многие факты о границе между духовным и материальным и полной концепцией к их раскрытию и познанию. По сути своей все было понятно. Огромное спасибо за новые познания в мире иудаизма.
Огромное спасибо, очень приятно. И надеюсь, что я смог все доступно объяснить. Потому что, конечно, здесь можно еще очень много о чем говорить, но как бы я пытался сжать это все к одному уроку.
Да, остался вопрос. Так почему же все-таки князь Владимир испугался обрезания?
Потому что я думаю, что царь Владимир испугался единой власти над собой. что будет что-то, что будет его сдерживать, что будет что-то, что его, скажем, сковывать, его амбиции, его стремление к абсолютной власти. И, конечно, он этого и не хотел. Как я уже сказал, обрезание – это символ монотеизма. И монотеизм, он очень сдерживающий. Как мы с вами говорили вот на уроке на Песах, мы с вами второй урок, который провели про Песах, объяснили, почему еврейский народ должен был пройти через египетское рабство и так далее, почему именно таким вот образом. И мы там с вами сказали, что монотеизм очень сдерживает стремление к абсолютной власти человека. Я думаю, что по одной из причин, если ему и объяснили, допустим, кто бы то ни был, хазары или кто бы там с ним не встречался, караим, не знаю, кто с ним там встречался, или еврейские купцы, которые, если ему и объяснили тот смысл обрезания, о котором мы говорили с вами сегодня, я думаю, что именно этого он и испугался. Что осознать, что над ним есть еще одна какая-то абсолютная власть.
Есть дополнять, что для мужчин это закон брит, а для женщин закон неды.
Может быть. Но опять же, я тоже думаю, Рамбам объясняет, что закон неды это не для женщин, а закон неды это тоже для мужчин. Чтобы мужчины тоже, как Рамбам пишет, учили себя сдерживаться, и чтобы не был как петух в курятнике. Это такая формулировка Рамбама, чтобы научился сдерживать, чтобы он четко знал, мы с вами это видели в 8 главах Рамбама, чтобы человек, мужчина, научился сдерживать себя, чтобы он научился контролировать себя и так далее. Поэтому вот и существует тоже определенное ограничение на вот интимную жизнь человека. Почему? Потому что она самая, как ему уже сказали, самая сильная, самая мотивирующая человека к действиям. Ее надо контролировать.
Спасибо, Рав Даниэль. Также нам пишут, что гер не может стать евреем без обрезания.
Опять же, это вопрос, который должен будет решить тот раввин, который будет на месте. И он скажет, это увидит и решит, может или не может. Я не знаю точно. Это зависит очень много факторов, которые пускай решает это место. Те раввины, которые будут стоять его, перед которыми будет стоять гер, они решат.
Спасибо огромное, Рав Даниэль. Мы на все вопросы ответили. Вы прекрасно. Спасибо вам огромное. И от наших зрителей тоже благодарность. Вот, поднялась рука. Давайте попробуем голосовой вопрос. Пожалуйста, Татьяна.
Да, добрый вечер. Я тоже хочу присоединиться к благодарностям. И хочу сказать, что на самом деле я в первый раз по-настоящему поняла, что Всевышний создал, как вы сказали, факты, в наших глазах даже противоположные, такие как земля и небо, которым мы придаем, как бы мы интерпретируем как противоположные, да, вот. И я всегда присоединяла, то есть все это как бы говорила на одном дыхании: небо, земля, хорошее, плохое, черное, белое. Вот. И сегодня до меня наконец-то очень хорошо вы объяснили, очень. Как-то до меня дошло, что действительно нейтральные факты созданы Богом, а мы их уже интерпретируем как, ну, как бы духовные интерпретации мы даем. Спасибо огромное. Да.
Спасибо. Вот. Спасибо большое.
Да, вы можете почитать также в чате, Рав Даниэль, что очень благодарят за раскрытие такой важной темы. И ждем вашего нового урока на следующей неделе.
Всего всем хорошего, и тогда Безрат Ашем до следующей недели. Всего всем хорошего, Шавуа Тов. До свидания.
Шавуа Тов, и также желает вам хорошего месяца, Яр.
Спасибо. Всем тоже Ходыш Тов, Шавуа Тов. И Безрат Ашем увидимся через неделю. До свидания.